Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Конфликты вокруг собственности. Помещение отбирают у гуманитарного университета и правозащитной организации в Москве. Что это? Случайное совпадение или проявление тенденции? Верховный суд постановил не считать вынужденное дезертирство преступлением. Почему солдаты бегут из армии? В Узбекистане начался суд над поэтом и правозащитником Юсуфом Джимаевым. Почему эксперты считают этот процесс политическим? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 10 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Минувшей ночью в Москве неизвестные попытались захватить помещение, в котором располагаются офисы правозащитного движения «За права человека» и созданный адвокатом Кариной Москаленко Центр содействия международной защиты. В тот же день разгорелся и конфликт вокруг Российского государственного гуманитарного университета. Московская патриархия обвиняет это учебное заведение в отказе вернуть ей помещение. Судебные приставы пришли на факультет истории, требуя немедленно освободить аудитории. Некоторые эксперты стали говорить о начале волны политического рейдерства в России, если такая волна. У микрофона Данила Гриперович.
О рейдерстве теперь говорят громко, о нем пишут книги, против него пытаются принять закон, а иногда предприятия вывешивают на своих окнах плакаты, надписи на которых просят помощи против рейдеров. Но если привычная вещь – это захват крепкими ребятами с дубинками и ломиками какой-нибудь спорной фабрики, то в последнее время захватить собственность пытаются у общественных и образовательных организаций, а те, кто это делают, пользуются поддержкой государства или бездействием правоохранительных структур. Попытка захвата офиса движения за права человека была предпринята в лучших традициях рейдерства. И именно этим термином называет то, что произошло ночью со среды на четверг, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. По словам Льва Пономарева, на офис движения, находящийся в российской столице, кто-то явно нацелился уже давно.
Была попытка рейдерского захвата помещения, в котором работает организация «Горячая линия». Это московское отделение движения «За права человека». Организация «Горячая линия» арендует помещение у московского имущества и недавно продлила свою аренду до 2010 года. А у нас здесь проходил ремонт квартиры, постепенно они продавались, и очень элитные квартиры. И местное ТСЖ, конечно, давно уже как бы точило зубы на эту квартиру. И вдруг, 3 месяца назад, приходит какой-то человек, я купил, говорит, квартиру. Я, говорит, живу в этом доме и купил эту квартиру. Я ему сказал, обращайтесь в суд, и мы там представим наши документы. Если вы вдруг купили, то, конечно, вас кто-то обманул. И никто в суд не обратился. А вот произошла попытка захвата.
Лев Пономарев рассказывает о том, как именно происходил захват.
На второй этаж у нас есть дверь. И есть возможность пройти с другого подъезда. Ночью с помощью сварочного аппарата вскрыли эту дверь. И прошла толпа народу на второй этаж. К счастью, у нас там был свидетель, это адвокат Светлана Давыдова, который задержался у себя там на работе. Толпа людей. И они очень так деловито носили рельсы, всякие блоки, арматуру. И заваливали проход между первым и вторым этажом. Там вполне профессионально был завален этот проход для того, чтобы мы не могли попасть из основного помещения туда. Пройти через подъезд мы тоже не могли, потому что там частное охранное предприятие, которое ТСЖ нанял, и нас там не пускали. И вот в этих условиях у нас оказался заложник на втором этаже, вот эта Светлана Давыдова, и вот эти люди, которые предлагали ей немедленно покинуть помещение, с одной стороны, а с другой стороны, она, конечно, этого не делала, потому что там очень большие ценности, там компьютеры в большом количестве, ксероксы и так далее и тому подобное, и досье по обращению в Европейский суд. И эти люди могли в любой момент угрожали применить сил, но, к счастью, силу не применяли, это надо отметить. Мы вызвали милицию. Милиция приехала, посмотрела и сказала, у вас здесь разобраться трудно, и уехала. Разбирайтесь сами.
Если в случае с захватом офиса движения «За права человека» не совсем ясно, кто именно это сделал, то с тем, что произошло накануне в Российском государственном гуманитарном университете, все как раз ясно. Туда пришли представители Московского имущества с группой поддержки. Ситуацию для «Радио Свобода» описал декан факультета истории, политологии и права РГГУ Александр Лагунов. По его словам, группа поддержки чиновников Московского имущества была исключительно живописна, а сами они сначала ни на какие переговоры не шли, чувствуя за собой поддержку церкви.
Как я понимаю, понимаю, представители мужского имущества в данном случае представляют интересы патриархии, потому что разговор поначалу был очень жесткий и напряженный. Судебные приставы не хотели слушать и слышать то, о чем может идти речь. Вместе с этими приставами пришли почти 20 человек, а людей в полувоенной форме. Это охрана вот этой самой церкви или претендующей на наше помещение организации. Вот понимаете, в середине учебного дня под руководством якобы церковного старосты приходит почти 20 человек, людей экипированных там, кто дубинками, кто там крупными плечами и кулаками, и окружают кабинет декана. Тут же начинают выбегать студенты, выяснять, что происходит. И если бы, ну, я задержался еще на беседе 5-7 минут, я не знаю, может быть, бы возникла драка, потасовка, еще какие-то вещи, потому что как вот так можно в учебное заведение вторгаться якобы старости православной церкви, приводить с собой 20 странным образом одетых людей, для чего? Для того, чтобы профессора вынести на руках из помещения или вообще вот для чего?
Причины того, что милиция при захвате офиса Движения за права человека решила бездействовать, хорошо понимает адвокат Антон Ежов, занимающийся случаями с использованием рейдерства.
Не всегда в Российской Федерации работает закон должным образом, и поэтому бывает, что пострадавшая организация, именно ее руководство, не может найти управы в правоохранительных органах на тех лиц, которые занимаются корпоративными захватами. Кроме того, часто те группы лиц, которые занимаются корпоративными захватами, они используют какой-либо административный ресурс, даже сдачи взяток. И поэтому должностные лица, от которых зависит решение тех или иных вопросов, связанных с привлечением виновных к уголовной ответственности, они не предпринимают каких-либо должных мер. Если говорить про корпоративный захват, то целью корпоративного захвата является какое-либо имущество, будь то земля, какое-либо здание, сооружение, предприятие, торговые площади.
При этом Антон Ежов полагает, что вряд ли рейдерство может иметь хотя бы какую-то политическую подоплеку.
Я бы все-таки как юрист все же разделял, когда речь идет о захвате с коммерческой целью или, например, когда используются какие-то рычаги, в том числе незаконные, для того, чтобы прекратить ту или иную общественную или правозащитную деятельность.
И все же можно легко заметить, что рейдеры наиболее открыто и беззастенчиво действуют против тех организаций, о которых известно, что государство вряд ли поторопится оказать им поддержку. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
У проблемы со спорами вокруг недвижимости, захватом собственности и рейдерством есть несколько измерений – экономическое, правовое и политическое. Об этом я и беседовал с известным московским адвокатом, сотрудником адвокатской конторы «Правовая защита» Алексеем Головановым.
Конечно же, больше здесь экономики. Если в перспективных районах города имеются какие-то объекты нежилого фонда, либо даже жилые квартиры, тут подбивается бюджет мероприятия и используются отдельные лазейки в законах. Например, если какое-либо нежилое помещение оформлено на какую-то коммерческую организацию, например, общество с ограниченной ответственностью, то здесь используется конфликт участников этого ООО. Берутся доверенности от одного из участников, который может иметь незначительную долю. Инициируется проведение внеочередного общего собрания, на котором принимается решение в классической ситуации о смене руководства, смене генерального директора и в последующем о проведении сделки на отчуждение этого объекта. Если говорить о взятиях объектов жилого фонда, то тут ситуация более чем разнообразная. Законодательство позволяет это делать. Из последнего могу привести случай, когда в одном из районов города Москвы людей лишали домовладения, основываясь о нормах Гражданского кодекса 64-го года. Действовало положение закона при СССР, согласно которому лицо не могло иметь собственности более одного жилого помещения. Так вот, несмотря на то, что уже социально-экономические отношения в России поменялись, принимая решение о прекращении права собственности, использовал положение советского законодательства.
Алексей, а вот вы говорите, там изымаются, отыскиваются помещения, проводятся собрания. Вот я, например, хотел бы быть рейдером. Надо же знать, какое что там отчуждать, где эти все брать документы.
Рейдерский бизнес невозможно представить без коррупционной составляющей. Происходит учет объектов недвижимости в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. Эта информация открыта. Представьте себе, вы едете по магистральной улице какого-то города, вам понравилось здание, вы знаете его адрес, и вам интересно понять, кто собственник. Вы совершенно открыто можете за 100 рублей заказать выписку из реестра, это нормально, это процедура, которая существует во всех странах, и получить какой-то минимум информации, кто собственник этого объекта. Если же вас интересует более подробная информация, какие сделки проводились в отношении этого объекта, какие документы находятся в регистрационном деле, если это была приватизация, посмотреть план приватизации, то, безусловно, здесь необходимо задействовать сотрудников, которые работают в учреждениях юстиции по регистрации прав недвижимого имущества.
А это все такая просто криминогенная атмосфера или есть какие-то крупные рейдерские боссы, которые все это организуют?
На рынке рейдерских услуг существует несколько крупных игроков, не будем их называть. Они используют и связи в силовом блоке, и недостатки в нашей законодательной базе. И в то же время очень часто встречаются случаи, когда какие-то лихие бизнесмены решили вложить деньги, используя какие-то относительно небольшие связи, и опять-таки, используя эти схемы, захватывают тот или иной объект. Основа рейдерского бизнеса сводится к тому, чтобы знать эти схемы, для этого нужны юристы, некий контакт в силовом блоке, чтобы обеспечить фактический захват объекта, знать, где эту информацию можно получить.
Борьба какая-то внятная с этим злом ведется или нет?
В структуре Департамента экономической безопасности создано отдельное подразделение, которое борется с рейдерскими захватами. В городе Москве в структуре ГУВД есть целый отдел, который этим занимается, который входит в состав отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Потому что, конечно же, здесь однозначно стоит вопрос о возбуждении дела по статьям мошенничества, использования подложного документа. Вместе с тем имеет место продолжение вот этих вот рейдерских захватов.
Ну вот если рейдерский захват произошел в объекте, в жилом или нежилом, связанном с политическим активистом, оппозиционным политиком, о правозащитной организации, неправительственной организации, и возникает вопрос о политической подоплеке этого дела. Такое возможно?
Теоретически, конечно, все возможно. И у публичной фигуры должны быть в порядке документы на использование того или иного помещения. Нужно, чтобы сделку нельзя было оспорить. Хотя, опять-таки, в условиях российской реальности, при наличии политической воли, любую сделку по приобретению того или иного объекта можно признать недействительной.
Московский адвокат Алексей Голованов, известный журналист и экономический аналитик Юлия Латынина склонна связывать ситуацию вокруг объектов недвижимости не с интерпретациями закона, а с бытующими в стране общественно-политическими нормами. К общему знаменателю поэтому Латынина сводит таким образом и иск руководства Саратовской и Волгоградской областей против французской нефтяной компании «Тоталь» и проблемы московского аэропорта Домодедово. В стране под угрозой в равной степени оказываются и политическая свобода мысли, и эффективный бизнес, считает моя собеседница.
Там по поводу РГГУ, это вообще как комедия. Что касается собственно, передела собственности, ну, как вы думаете, ну, если в стране переделили ЮКОС, и в стране, соответственно, господствует некое сословие людей, которые не умеют делать бизнес, не умеют даже заниматься политикой, что же вы хотите, чтобы было? А вот представьте себе ситуацию, что в Саратовской области губернатор подает в французский суд на компанию «Тоталь» иск о возмещении ущерба в 170 миллиардов долларов. А при этом, видимо, губернатор не знает, что компания «Тоталь» только что после большой крови подписала договор об освоении Штокмановского месторождения, к которому у России были просто большие трудности. И, наконец, удалось залучить «Тоталь». То есть «Тоталь» в Кремле первый друг и гость. Но в Саратове этого не знают.
У этого есть какой-то политический вектор. То есть верно будет сказать, что там собственность отбирают только у тех, кто неправильно позиционирует себя по отношению к российской власти? Или просто речь идет о том, что все пытаются подобрать то, что плохо лежит, или там кто-то рулит с политической точки зрения этим еще?
После ЮКСа, чтобы делили тех, кто мешает власти. Наоборот, у человека хотят забрать бизнес, поэтому пишут донос, что он связан с британскими шпионами, чеченскими террористами, международными некоммерческими организациями. Классический пример вот, компании «Флайн», аэропорт Домодедово, которые один за другим начинают уходить из аэропорта Шереметьево, западной компании. После того, как перешла Люфтганза, там сердце совладельца Шереметьева, господина Виктора Петровича Иванова, не выдержало. Западные компании, не удовлетворены качеством обслуживания Шереметьева.
Если взять, скажем, истории там с офисом партии «Яблоко» в Петербурге, с движением «За права человека», это все истории того же самого толка или нет?
Но вот вы серьезно считаете, что история с наездом там на офис партии «Яблоко», я не знаю, если у Каспарова, не дай бог, будут отбирать квартиру, а это главное содержание российской политической жизни и экономической жизни. А, к сожалению, главным содержанием является даже не то, что там это политика, и вот отбирают офис у «Яблока». Главным содержанием является то, что эффективные становятся объектом атаки, потому что они эффективные. Домодедово стал объектом атаки, потому что это хороший аэропорт. А главным содержанием является то, что люди, которые атакуют, это уже охотятся даже не ради мяса, а вот просто так. Более того, у нас появился уникальный вид рейдерства. У нас появилось рейдерство по захвату уголовных дел. За что у нас проблема Следственного комитета. Следственный комитет произвел выемку с конфискации ряда дел, которые вел Следственный комитет при МВД. Крупные коммерческие дела о банках, отмывавших деньги. Капитализация этих дел достигла 4 триллионов рублей. И люди, которые вели эти дела, думали, что они сейчас обеспечат счастье свое и внуков. И вдруг, понимаете, приходит Следственный комитет при прокуратуре, происходит враждебный захват чужих уголовных дел в свою пользу.
Что делает возможной всю эту ситуацию? Как говорят по телевизору по России, несовершенство закона и там неправильная приватизация начала 90-х годов. Или все это не имеет ровным счетом никакого отношения ко всей истории? Тут какой закон не подложи, все равно ситуация не изменится.
Еще Рюриковича и вспомним. Когда во главе страны стоит человек, который считает, что вертикаль власти – это вот чтобы бывшая нефть частной компании «ЮКОС» экспортировалась тоже уже через частную компанию, но швейцарскую, под названием «Газпром». И когда вокруг него стоят люди, которые считают, что увеличение вертикали власти заключается в количестве, увеличении количества получаемых ими денег, то мы имеем то, что имеем.
Политическое и экономическое рейдерство в России. Мнение известного журналиста, писателя и экономического аналитика Юлии Латыниной.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Должен ли кандидат в премьеры Путин консультироваться со всеми фракциями Госдумы? Об этом спорят спикеры Нижней палаты прежних созывов Иван Рыбкин и Геннадий Селезнев.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 10 апреля. Солдаты, дезертирующие из армии по причине насилия со стороны сослуживцев или командиров, должны оправдываться. Такое решение принял Пленум Верховного Суда Российской Федерации. По официальным данным, ежегодно российские воинские части оставляют около 2000 солдат. Правозащитники говорят, что эта цифра больше минимум в 2 раза. Большинство военнослужащих бегут из армии из-за неуставных отношений. Правозащитники считают, что мера, которую принял Верховный суд, может помочь тем солдатам, которым не вмоготу в армии, а военные аналитики, некоторые из них высказывают мнение о том, что эта мера все равно крайне неэффективна. О причинах в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Любви Чижовой.
В своем решении судьи Верховного суда отмечают, что самовольное оставление части вследствие стечения тяжелых обстоятельств может совершаться в состоянии крайней необходимости. Побег солдата, над которым издеваются сослуживцы или командиры, преступлением считаться не должен, потому что таким образом солдат пытается сохранить свою жизнь. Председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова решение Верховного суда приветствует и считает, что теперь правозащитникам станет легче отстаивать интересы солдат, самовольно покинувших свои части, в российских судах.
Хорошее обобщение, молодцы в Верховном суде, классный народ, все очень полезно. Это обобщение судебной практики, это рекомендации. У нас каждый судья выносит решение в соответствии со своим внутренним убеждением. Вам чего, товарищ Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что чиновники заражены правовым нигилизмом, сказал он на гражданском форуме в Манеже, да? Это для нас оружие, для людей, которые занимаются защитой прав призывников и военнослужащих. Это нам аргумент весомый. Мы можем теперь им пользоваться, приносить это следователям, показывать прокурорам, приходить к судьям и говорить, а вам рекомендовал пленум Верховного суда. Мы так всегда делаем. У нас же много таких было историй. И Конституционный суд как-то выносил хорошие решения, которыми мы махали периодически. Нет, это очень хорошо. Такие вещи, они хоть не нормативные, да, но все-таки очень полезные.
Это была председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. В решении Верховного суда также рекомендовано не выносить обвинительных приговоров и тем, кто впервые оставляет воинскую часть по причине неблагоприятных жизненных ситуаций личного, семейного или служебного характера. В число уважительных причин для самовольного ухода из части части также входят тяжелое состояние здоровья или похороны родных и близких и неоказание медицинской помощи, а также ряд других обстоятельств. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что это только увеличит количество дезертиров.
Я на это все смотрю с горькой саркастической ухмылкой. Потому что если вы внимательно просмотрите все наши законы, уставы, постановления, директивы, то ни в одной вы их не найдете, что человека надо судить за дезертирство без разбирательства. Эти законы работали и прежде. Так вот, вроде бы создается впечатление, что, отважившись на такой шаг, Верховный суд якобы гуманизировал наше законодательство. Может случиться так, что, учуяв эту слабину, наши военнослужащие, кто действительно по объективным обстоятельствам покинет часть, а кто и по какому-то своему сугубо личному поводу, там девушка выходит замуж, там у папы крыша течет, там что-то в доме творится. Таким образом, вот это гуманное, в кавычках, решение Верховного суда может открыть мощный кингстон для того, чтобы из армии ринулись так называемые дезертиры.
И еще один пункт решения Верховного суда, к которому Виктор Баранец относится негативно.
Я бы хотел обратить ваше внимание на одно очень смешное и нелепое положение, которое вынес Верховный суд. Вот здесь говорится, однако, если военнослужащий не явился с повинной или не был задержан, то преступление считается законченным после отпадения у него обязанностей по призыву на военную службу, прохождению военной или альтернативной гражданской службы. Точка. Что же получается? Если призывник уклонился от военной службы или сбежал из военкомата и скрывался где-либо до 27 или там до 28 лет, по решению Верховного суда, он уже не будет считаться подлежащим наказанию по Уголовному кодексу. Очень мне сдается, что эта уловка рассчитана на сынков тех наших партийных и государственных деятелей, сыновей которых сейчас правосудие преследует в связи вот с уклонизмом или в связи с тем, что они покинули военные части.
Возможно, в ближайшем будущем количество самовольно покинувших части увеличится. Сейчас в России впервые проходит призыв на годичную воинскую службу, в связи с чем эксперты прогнозируют рост случаев дедовщины в российской армии. Те, кто служит 2 или 1.5 года, будут издеваться над ребятами, которым предстоит служить только год. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 10 апреля. И вот главные темы второй половины этого часа. В Узбекистане начался суд над поэтом Юсуфом Джимаевым. Почему эксперты считают этот процесс политическим? Как бороться с педофилией в России? Почему против этого зла нет эффективного противодействия? Гражданин России, бизнесмен Виктор Бут, арестованный в Таиланде по подозрению в контрабанде оружия, просит Москву содействовать его освобождению. Будет ли Бут выдан в Соединенные Штаты? Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Нижнем Тагиле приговорил к пожизненному заключению Эдуарда Чудинова, признав его виновным в убийстве 14 девушек. Вместе с тем, с Чудиновым на скамье подсудимых были 7 человек. Они получили тюремные сроки от 10 до 24 лет. Возобновила работу организация «Горячая линия», московское отделение движения «За права человека». Вчера была совершена попытка захвата ее офиса под предлогом конфликта собственников. Московская патриархия обвиняет Российский государственный гуманитарный университет в отказе вернуть ей помещение, на которое она имеет право по решению суда, вынесенному 4 года назад. Китай отверг просьбу главы правозащитного ведомства ООН Луизы Арбур посетить Тибет, где были подавлены массовые волнения. Европейский парламент призвал лидеров стран ЕС бойкотировать церемонию открытия Пекинской Олимпиады, если китайские власти не начнут переговоров с тибетским духовным лидером Далай-ламой о нормализации обстановки в Тибете. Верховная Рада Украины ратифицировала протокол о вступлении страны во Всемирную торговую организацию. Согласно регламенту, Украина станет полноправным участником ВТО через месяц после отправки в организацию официального уведомления о своем решении. В Кандагаре на юге Афганистана сегодня в результате взрыва погибли 8 человек, ранены более 20. Смертник на заминированном автомобиле попытался врезаться в автоколонну войск НАТО. В Багдаде в результате американского авиаудара погибли 4 человека, 6 получили ранения. Грузинская телекомпания «Имеди» откладывает выход в эфир из-за кадровых и финансовых проблем, сообщила генеральный директор телеканала Бедзина Бараташвили. До сих пор не ясно, кто является новым владельцем телекомпании, принадлежавшей умершему недавно бизнесмену Бадри Патаркацишвили. Гражданин России Виктор Бут, арестованный в Таиланде по подозрению в контрабанде оружия, просит Москву содействовать его освобождению. В США Бута обвиняют в продаже оружия в разные страны, где в 90-е годы происходили вооруженные конфликты.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 10 апреля. В Бухарском областном суде Узбекистана начался судебный процесс по делу поэта и правозащитника Юсуфа Джумаева и его сына Бабура. Поэт Джумаев известен как критик президента Ислама Каримова. Незадолго до задержания отряд специального назначения взял дом поэта штурмом. Тогда семье Джумаевых пришлось спасаться бегством. Об этом судебном процессе рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Юсуфу и Бабуру Джумаевым предъявлено обвинение по 3 статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Оскорбление, сопротивление представителю власти, а также нанесение телесных повреждений. В 2001 году Юсуфа Джумаева осудили по статье «Оскорбление чести и достоинства президента». Впоследствии ему разрешили отбывать наказание условно. Как считают узбекские правозащитники, поводом для новых обвинений стали критические высказывания Джумаева перед президентскими выборами прошлого года. Тогда поэт требовал отставки Ислама Карима, называя его кровавым диктатором. Рассказывает правозащитник Бахром Хамроев.
Юсуф Джума один из известных поэтов Узбекистана. В 90-е годы он боролся за свободу, за независимость Узбекистана. Позже он фактически резкий его критик в адрес президента Узбекистана. То, что произошло с ним недавно, это провокация власти, который был поводом для его ареста. На президентских выборах он критиковал правительство и не голосовал за диктатора Каримова. По этому поводу его власти преследовали и штурмом взяли его дом. Чудом он спасал свою жизнь и избежал из дома. Тогда около 50 человек, как говорят вот очевидцы, приехали, расстреляли его дом по сфабрикованным уголовным делам разными предлогами. Власть Узбекистана его сейчас арестует.
Судебный процесс по делу поэта Джумаева и его сына будет использован властями Узбекистана, в том числе и для того, чтобы подать сигнал Западу о смягчении позиции в отношении инакомыслящих. Так считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Говорить о том, что преследование правозащитника за преступление уголовного характера, которое ему приписано, это нечто совершенно особенное, выходящее за рамки современных реалий Узбекистана, наверное, это будет неправильно. Такие процессы с некоторой периодичностью повторялись на протяжении последних 2-3 лет. Другое дело, что видна следующая тенденция. Власти могут вынести достаточно жесткий приговор по этому делу, но в дальнейшем, скорее всего, этот приговор будет или смягчен, или каким-то образом будет через решение участи очередного правозащитника направлен месседж международным организациям, в том числе и странам Запада, о том, что Узбекистан заметно смягчает свою политику в отношении инакомыслящих, тех, кто выражает публичное недовольство действиями нынешней власти, нынешнего режима. Множество публичных пиар-акций идет сейчас в Узбекистане в отношении смягчения режимов и судебной системы, отмены смертной казни, и в том числе и в области прав человека, послабления определенных. Поэтому я думаю, что власть использует, с одной стороны, этот процесс для того, чтобы показать, что карающий меч правосудия все равно опустится на голову тех, кто как бы выходит за рамки дозволенных границ критики власти. Одновременно с этим такая вот многовекторная дуализм этой политики заключается в том, что в итоге будут созданы условия для того, чтобы этот карающий меч не казался слишком грозным.
Режим Каримова не намерен ослаблять давление на оппозицию, полагает правозащитник Бахром Хамроев.
Можно сказать, что уже последнее событие вот это в Узбекистане, самое крупное такое преступление режима, это расстрелянное женское событие. Тогда Юсуф Чумаев критиковал. Конечно, нету свободы слова в Узбекистане, потому что власть Узбекистана изначально, они были против демократической оппозиции и нет свободных выборов.
Реальную угрозу официальному Ташкенту оппозиционеры не несут, считает Алексей Власов.
Прежде чем посылать такие сигналы оппозиции, нужно еще понять, насколько эта оппозиция реально способна представить какую-то альтернативу режиму. Если речь идет о светской политической оппозиции, о которой, как я, в общем-то, понимаю, большинство правозащитников относится, то реальной угрозы она не представляет, по крайней мере, сейчас. Гораздо больше опасных представляет возможность усиления религиозного экстремизма, но это, как говорится, совершенно из другой оперы. Правозащитники же сейчас, они после того, как все основные лидеры оппозиции оказались выдавлены за пределы страны, они представляют как бы единственную внутреннюю попытку критики, сопротивления определенным действиям властей. Но тоже сказать, что они пользуются широкой поддержкой среди населения, Узбекистан ни для кого не секрет, достаточно закрытая страна, я думаю, что это будет, в свою очередь, достаточно сильным преувеличением. Поэтому профилактически, да, а говорить о том, что это какой-то особый месседж, особый сигнал оппозиции, я думаю, нет. Такого рода там процессы, которые происходят там раз в квартал, они уже сами по себе свидетельствуют о том, что власть держит ситуацию под контролем и, по крайней мере, кардинально корректировать свой курс в этом направлении не намерена.
Следующее заседание по делу Джумаевых назначено на 14 апреля. До этого подсудимые должны ознакомиться с материалами обвинения. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Гражданин России, бизнесмен Виктор Бут, арестованный в Таиланде по подозрению в контрабанде оружия, просит Москву содействовать его освобождению. Это следующая тема итогового выпуска программы «Время свободы» за четверг, 10 апреля. В США Бута, бывшего офицера советских ВВС, обвиняют в продаже оружия в разные страны, где в 90-е годы происходили вооруженные конфликты. Адвокаты придерживаются мнения, что их подзащитный невиновен. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия предпримет все необходимые усилия, чтобы не допустить нарушения прав российского гражданина. Мы намерены и далее отслеживать ход следствия, которое проводят правоохранительные органы Таиланда, в том числе с точки зрения обоснованности обвинений, выдвигаемых против Бута, заявил официальный представитель МИД Михаил Камынин. Адвокат арестованного Ян Дасгупт заявил, что власти Таиланда не имеют к его клиенту никаких претензий.
Как уже стало вчера известно, власти Таиланда сняли какие-либо обвинения в отношении моего клиента. То есть в Таиланде он более ни в чем не обвиняется, никаких претензий к нему со стороны тайских властей более не существует. При этом мой клиент находится под стражей. Его арест и содержание под стражей санкционировал тайский суд по запросу Соединенных Штатов, сделанному в соответствии с международным договором о выдаче, заключенным между США и Таиландом, в порядке предварительного ареста. То есть на сегодняшний день мой клиент содержится под стражей, будучи предварительно арестованным, а Соединенные Штаты в течение 60 дней с момента его задержания должны направить в Таиланд запрос об экстрадиции, который должен впоследствии быть рассмотрен тайским судом. То есть на сегодняшний день процедура экстрадиции не началась как таковая в виде судебного рассмотрения, но при этом существует предварительный арест, если мы находимся в ожидании американского запроса об экстрадиции.
Виктор Бут тем временем направил в Министерство иностранных дел России видеопослание, в котором продолжает утверждать, что невиновен и просит помощи у российских властей. В МИДе эту информацию пока не подтвердили. Однако послание действительно существует, говорит Ян Дасгупт.
Подтверждаю, что было записано видеообращение, когда он находился в суде, где он заявил еще раз, что он не считает себя виновным в совершении каких-либо преступлений ни на территории Таиланда, ни на территории Соединенных Штатов. И то, что считает, что его преследование Соединенными Штатами, по сути дела, провокационный характер носит, как он заявил. И он заявил, что оно политически мотивировано, как я понимаю. Я бы пока не спешил говорить о позиции защиты в этом деле, поскольку у нас отсутствуют какие-либо документы и полный пакет, так сказать, документов, которые направили бы Соединенные Штаты. То есть запрос об экстрадиции не направлен. Какие-либо доказательства к нему приложены, не направлены. То есть нам трудно давать сейчас правовую оценку претензиям США, моему клиенту. Нам трудно давать правовую оценку обоснованности запроса об экстрадиции.
Напомним, россиянина Виктора Бута задержали в Таиланде 6 марта по подозрению в незаконной торговле оружием и связях с террористическими организациями. Вашингтон называет его одним из крупнейших торговцев оружием. Сам арестованный утверждает, что приехал в Бангкок в качестве туриста и категорически отрицает все обвинения в торговле оружием. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Велики ли шансы на то, что Виктор Бут будет выдан в Соединенные Штаты? Об этом я попросил рассказать корреспондента Радио Свобода в Нью-Йорке Яна Рунова.
Виктора Бута в Америке называют «торговцем смертью». Так назвали книгу о нем американские журналисты Дуглас Фарах и Стивен Браун. Первый возглавлял корпункт газеты «Вашингтон-Пост» в Западной Африке, а второй – корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс», лауреат Пулитцеровской премии. По книге был сделан художественный фильм, в котором роль международного торговца оружием играл актер Николас Кейдж. Виктор Бут был арестован в Таиланде по просьбе Соединенных Штатов по подозрению в том, что он продавал террористическим организациям оружие, которое было использовано и против солдат или граждан Соединенных Штатов. Это Аль-Каида, Талибан, ФАРК и другие. Вот что рассказал о юридической стороне дела американский эксперт, директор юридических и международных исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Бут утверждает, что невиновен. Федеральное правительство Соединенных Штатов обвиняет его в том, что он пытался договориться о продаже ракетных установок и другого оружия колумбийской террористической группе ФАРК. Имеет ли Россия возможность блокировать экстрадицию Бута в Соединенные Штаты и настоять на передаче его российским властям? Возможность есть. Параграф 13 американо-таиландского договора об экстрадиции преступников, подписанного в последнем варианте в 1983 году, учитывает ситуацию, при которой не одно, а два или несколько государств ходатайствуют об экстрадиции подозреваемого в международных преступлениях. По установленной договором процедуре Россия не может заявить Таиланду: «Не выдавайте российского гражданина Америки, потому что он славный парень и у него российский паспорт». Такой аргумент неправомерен. Но правомерен другой. Не выдавайте Америке, а выдайте его России, потому что он нарушил и российские законы. В таком случае, в соответствии с параграфом 13 договора об экстрадиции между Соединенными Штатами и Таиландом, правительство Таиланда имеет право решать, какой стране выдавать преступника. Решение основывается, как правило, на том, против какого государства совершено наиболее тяжкое преступление. Правительство Таиланда рассматривает многие факторы, прежде чем решить, куда его экстрадировать. Насколько известно, Россия ни в чем не обвиняет Бута и не намерена его судить. Есть ли иные возможности не допустить его экстрадиции в Соединенные Штаты? В соответствии с договором об экстрадиции, Таиланд должен передать подозреваемого Соединенным Штатам. Разве что таиландское правительство сочтет, что запрос об аресте, экстрадиции и дальнейшее судебное преследование носят политическую мотивировку. Причем договор не определяет, что именно имеется в виду. Адвокаты Виктора Бута могут заявить, что продажа оружия организации ФАРК может квалифицироваться как политическое действие, а не уголовное, поскольку в Колумбии идет гражданская война, и ФАРК – это народно-освободительное движение. Все террористы так или иначе имеют политические мотивы. Таиланд не обязан широко толковать эту статью. Он может заявить, что политическая мотивировка означает лишь мирную критику правительства. Это был Дэвид Коппел из Института Independence в Колорадо. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это французский актер и режиссер Дэнни Бун. Его фильм «Добро пожаловать к штям» стал самым посещаемым в истории французского кино. А сейчас о другой актуальной теме дня. Верховный суд Российской Федерации принял к рассмотрению кассационные жалобы по делу маньяка-педофила Дмитро Вороненко, которого 20 марта городской суд Санкт-Петербурга приговорил к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство двух школьниц 11 и 12 лет и двух девушек 18 и 20 лет. Накануне стало известно об инициативе Общественной палаты, которая предлагает ввести в законодательство изменения, позволяющие в том числе и кастрировать педофилов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По мнению членов Общественной палаты, количество сексуальных преступлений, совершаемых в отношении детей, достигло угрожающих размеров. Последние 4 года число педофилов в России выросло почти в 25 раз. МВД называет еще более страшные цифры. 70 тысяч подростков изнасилованы в 2007 году. 2500 из них убиты. Только в первые дни апреля в стране зафиксировано 15 случаев насилия в отношении детей. Вот и сегодня информационное агентство «Интерфакс» сообщает о новом преступлении. В карельском поселке Челна по подозрению в изнасиловании 8-летнего мальчика задержан 24-летний местный житель. В качестве одной из мер профилактики подобных преступлений или наказания за их совершение Общественная палата предлагает принудительную химическую кастрацию педофилов. Эта процедура предполагает введение специальных инъекций, блокирующих действие мужского гормона тестостерона, что приводит к полному подавлению сексуального влечения. Говорит глава комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы Анатолий Кучерена.
Такая мера существует и в некоторых европейских странах, Соединенных Штатах Америки. Применять исключительно химическую кастрацию и надеяться, что тем самым разрешится эта проблема, мы так не считаем. Поэтому сегодня мы работаем направлением по выработке и других системных мер, которые бы позволили навести порядок и понять, в чем он корень зла. Он находится в самой семье. Корень зла находится в плохой работе правоохранительных органов. В чем проблема. И наша задача, как я уже сказал, сегодня именно подойти к этой проблеме исключительно из системных соображений. Мера, которую я предложил, введение непосредственно химической кастрации, это одна из мер, она прежде всего может работать эффективно по отношению к тем лицам, которые условно-досрочно освобождаются за данную категорию преступлений. И, как показывает, опять же, статистика, которую мы вот тоже изучали, они, как правило, тоже совершают подобные преступления. И мы просто обязаны сегодня обезопасить детей.
По мнению доктора медицинских наук, психиатра Михаила Виноградова, химическая кастрация педофилов малоэффективна.
Во-первых, многие педофилы просто импотенты и удовлетворяют свою похоть извращенным путем. Совсем даже не насилуя детей, а развращая их. Второе. На эту химическую кастрацию требуется согласие самого педофила, да еще полученное в присутствии адвоката, прокурора и часто правозащитников. Поэтому, если говорить о предупреждении преступлений против детей, сексуальных преступлений, надо подходить с государственных позиций. Питерский педофил, которому сейчас дали пожизненное, 3 раза выходил условно-досрочно, как вставший на путь исправления. В Америке рецидив у педофила пожизненный и никаких больше разговоров. При том, что химическая кастрация там имеет место быть. В Америке за ними следят, им надевают браслеты, специальные чипы вживляют, чтобы следить за передвижением. Надо брать у всех обязательно ДНК, у всех насильственных сексуальных преступников и создавать базу данных. Тогда это поможет раскрытию рецидивных преступлений, как поймали убийцу в Красноярске Полина Мальковой по ДНК. Вот эти меры реальны. А химическая кастрация это больше выпускает пар. Кому-то, кто сам приходит и говорит, я виноват, я не могу сдержаться, кастрируйте меня, это может помочь кому-то.
В Федеральной службе исполнения наказаний России считают, что педофилы и сексуальные маньяки заслуживают высшей меры наказания. Сегодня это пожизненное лишение свободы. Но каждый раз, когда речь заходит о сексуальных маньяках и педофилах, возобновляются разговоры о применении смертной казни, говорит Юрий Синельщиков, заслуженный юрист Российской Федерации, много лет проработавший в прокуратуре.
Я думаю, что это не совсем годится, вот если хорошенько вообще эту проблему изучить. Ведь что будет получаться вот, с точки зрения общественной психологии? Лицо это будет демонстрировать себя как жертву, государства, как жертву правосудия. Вот поэтому, наверное, было бы правильнее сделать так, как вот предлагается принять законы в некоторых государствах. Этим лицам разъяснить их право на добровольную кастрацию взамен, скажем, каких-то суровых мер наказания в виде лишения свободы. То есть добровольная кастрация с каким-то вот контролем за их поведением и так далее. Возможно, что такой закон был бы более правильным. Но самый правильный, я считаю, конечно, мерой наказания для них, для вот таких многоэпизодных, для тех, которых еще и осуждают к этой, к мере наказания в виде длительных сроков лишения свободы, и возвращаясь, они совершают снова такие преступления. Вот для таких, конечно, надо применять смертную казнь, это совершенно очевидно.
Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова категорически против таких мер, поскольку еще никогда смертная казнь не гарантировала того, что подобное преступление не повторится в будущем. Кроме того, велика вероятность судебной ошибки.
Никогда уничтожение даже преступников, вина которых доказана, не удерживало общество в дальнейшем от того, что появляются такие же преступления. Тем более это не может иметь в случаях места, когда речь идет о болезненных искажениях психики. Спасать от ошибок нас это не будет, но будет делать эти ошибки более тяжкими, непоправимыми.
Похожие доводы приводят и противники принудительной кастрации педофилов. По мнению правозащитников, даже в случае введения обязательной судебной процедуры для назначения кастрации остается велика вероятность ошибок. Сексуальные преступления – одни из самых сложно раскрываемых. Зачастую дети подвергаются насилию на протяжении многих месяцев и даже лет, а насильник остается безнаказанным. По результатам одного из исследований, проведенных общественными организациями в России, насильниками детей в большинстве случаев оказываются члены их семей, отцы, отчимы и братья. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. 10 апреля комментаторы западноевропейских и американских газет активно обсуждают приключения Олимпийского огня в Сан-Франциско. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Лос-Анджелес Таймс пишет о спорах, которые разгорелись в Сан-Франциско вокруг решения мэра города Гэвина Ньюсома в последний момент изменить маршрут Олимпийского огня. Сам Ньюсом говорит, что он доволен воплощением своего решения, которое было принято после того, как начались стычки между сторонниками Китая и тибетской независимости. Был только один выбор – либо вообще все отменить, либо изменить маршрут. В результате никто не пострадал, факелоносцы не пострадали и публика не пострадала, так что я ни о чем не жалею, сказал Ньюсом. Но не все местные чиновники согласны с мэром. Один из них, Аарон Пескин, назвал изменение маршрута в последнюю минуту подлогом, выгодным для китайских властей. Пескин считает, что участники акции протеста ничем не угрожали факелоносцам, а решение изменить маршрут было принято не в последнюю секунду, а продумано заранее. Не одобряют действия мэра и политические активисты. Не могу понять, почему факел спрятали от людей. Разве все это не было организовано для того, чтобы дать людям возможность посмотреть на Олимпийский огонь, возмущается Джерри Фаулер, президент коалиции «Спасти Дарфур». Его слова приводит «Лос-Анджелес Таймс». «Получилось странное раздвоение», продолжает тему «Вашингтон-Пост». Факелоносцы появились в одной части города, в то время как те, кто вышел на улицу посмотреть на процессию или выразить протест, так ничего и не увидели. Уже много признаков, продолжает газета, что скверный имидж Олимпийских игр в Пекине начинает производить эффект. Президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов Марио Васкес Арана сказал, подразумевая происходящее в Тибете, что нынешняя ситуация неприемлема для страны, проводящей Олимпийские игры. В среду было официально объявлено, что премьер-министр Великобритании Гордон Браун не приедет на церемонию открытия Олимпийских игр, хотя речь и не идет о бойкоте. Белый дом не исключает возможности, что на открытии игр не прибудет и Джордж Буш, пишет Вашингтон-Пост. Лондонская Таймс отмечает, что конфуз Сан-Франциско вызвал насмешки во всем мире. По-моему, это трусость. Если они не могут пронести факел по городу, значит, Олимпиаду не поддерживает никто, сказал житель Сан-Франциско, вышедший на улицу с флагом Тибета. Мы всего лишь хотим оповестить мир о том, что наша страна оккупирована, объясняет американец тибетского происхождения. Мы не питаем ненависти к китайцам. Мы просим от них только одного, чтобы они дали свободу нашей стране. До 40-х годов 20 века там не было китайцев. Олимпийский факел, считает Итальянская Республика, похож на преступника, которого толпа хочет линчевать. Это символ зла, угнетения, придуманный нацистами в 1936 году. Быть может, это его последнее путешествие? Немецкая Тагесшпигель в своем комментарии возлагает ответственность на Международный олимпийский комитет. Огонь для летней олимпиады, который бы ускорил движение Китая к открытости, погасили власти Пекина. А МОК молча смотрел на это. Это стало политической ошибкой спорта. Именно теперь, за 4 месяца до открытия олимпиады, МОК получает свободу действий для того, чтобы оказать давление на режим. Китай больше не может отмахиваться от мировой общественности, полагает Тагесшпигель.
Обзор западноевропейской американской печати Дмитрия Волчика. Человек не радио «Свобода» 10 апреля французский актер и режиссер Дэнни Бун. Его фильм «Добро пожаловать к штям» меньше чем за 2 месяца проката поставил абсолютный рекорд популярности во Франции. Комедию о почтальоне, которого в наказание за административный проступок перевели работать из Прованса на депрессивный, по мнению большинства французов, север страны, жителей которого в шутку называют на пикардийском диалекте «шти», посмотрели 17,5 миллионов человек. Прежний рекорд проката принадлежал знаменитой картине Жерара Ури «Большая прогулка» с Луи Дефинесом и Бурвилем, остававшийся самым популярным французским фильмом более 40 лет. Дэнни Бун – это настоящее имя. Его настоящее имя Даниэль Хамиду, родился в 1966 году на севере Франции. В комедийных телепостановках участвует с начала 90-х годов. Известность получил как исполнитель сольных комических номеров и представлений, лучшие из которых посвящены Северной Франции. Время от времени он снимался в кино. Самая известная его актерская работа в номинированной на «Оскар» в фильме Кристиана Кориона «Счастливого Рождества». В качестве режиссера дебютировал в 2006 году с картиной «Дом счастья». О человеке дня «Радио Свобода» говорит корреспондент нашего радио в Париже Наталья Руткевич.
Во французском коллективном мышлении Север-Па-де-Кале – это регион бедный и унылый, где полно безработных и серьезно стоит проблема алкоголизма. О несправедливости этих предрассудков Дэнни Бун и попытался рассказать в своей ленте. Однако непретенциозная комедия очень быстро стала настоящим социальным феноменом. В чем же секрет успеха «Штей»? Вот что думает социолог Жан Виар, директор Французского национального центра научных исследований. Что меня поразило при просмотре фильма, так это почти полное отсутствие техники. За исключением машины директора почты и велосипеда, мы не видим никаких атрибутов современности. Складывается впечатление, что мы где-то в середине прошлого века. И живут люди в таком очень старомодном мире. Работают на почте, вечером все вместе выпивают в баре, рассказывают друг другу шутки о южанах и тому подобное. Отношения между людьми в фильме Буна очень теплые. Есть в нем и дружба, и любовь, но нет ни насилия, ни откровенных сексуальных сцен. В общем, это совсем не похоже на то, что мы видим сегодня на экранах. Эта лента очень ностальгическая, в ней чувствуется тоска по старым добрым временам. Возможно, временам не идеальным, но сегодняшние французы, которые без особого доверия смотрят в будущее, склонны идеализировать прошлое. Когда люди смотрят на героев Дэнни Буна, им тепло на душе. Конечно, картина абсолютно не претендует на реализм. Жизнь, она не такая, как в этом фильме, но не такая, как в жестких голливудских лентах. Эта идеализированная действительность «Штей» очень у многих вызывает ностальгию. Многим зрителям фильм полюбился так, что они сходили на него 5, а то и 10 раз. Потому что в фильме есть теплота, искренность и человечность, которых так не хватает в реальной жизни. По словам самого Дэнни Буна, в его фильме нет столь типичных для французских комедий цинизма и злой сатиры. «Штей» в его фильме объединяют узы солидарности и братства, о которых сегодняшняя Франция может только мечтать.
О человеке дня «Радио Свобода» французском актере и режиссере Дэнни Буне рассказала моя коллега из Парижа Наталья Руткевич. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 10 апреля, над которым работали продюсер Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Автор и ведущий выпуска Андрей Шар. И прощаюсь с вами, а вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода», потому что сразу после новостей, которые сами по себе интересны, Марина Тимашева, как всегда по четвергам, представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске программы Марины рассказ о балетных премьерах конкурса «Золотая маска». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы исходим из того, что ООН является единственной универсальной международной организацией.
Прошло 5 лет. В Ираке нет ничего. Ни электричества, ни воды, ни безопасности.
Вдоль 10-километрового маршрута, по которому пронесут олимпийский огонь, расставлены полицейские.
Австралия, как и большинство других стран, признает суверенитет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».